Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем». Программа без возрастных ограничений.
Добрый день, дорогие друзья. В студии радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи «Все обо всем». Друзья мои дорогие, говорим мы сегодня про осьминогов. Наша тема — загадки осьминогов. Вот, разбираться будем не только в их строении и образе жизни, а в том числе и с разными заблуждениями, которые касаются этих удивительных животных, совершенно не похожих на многих других моллюсков. Сходство, пожалуй, вот единственное в том, что они мягкотелые, а в остальном как-то они сильно отличаются в особенности от сухопутных моллюсков, от улиток в частности. И вот, друзья мои, давайте организационно пара вещей в отношении того, как наши эфиры проходят. Я в первую очередь здесь для того, чтобы ответить на ваши вопросы, дорогие ребята, поэтому не стесняйтесь, друзья мои, звоните прямо сейчас, уже прямо сейчас можно начинать задавать вопросы про осьминогов по телефону 8-495-7373-948. Пока вы дозваниваетесь, я начну свой рассказ, а во второй половине нашей встречи, как обычно, я буду адресовать свои вопросы вам, друзья мои, вы будете на них отвечать. И в качестве приза за правильный ответ завтра я вас зову на мою лекцию в Москве. Если вы не из Москвы, то вы получите онлайн-лекцию от меня на любую тему из тех, которые есть в моей коллекции видеолекций, друзья мои. Ну ладно, поехали, давайте про осьминогов. Итак, внешний вид их настолько необычен, что часто, вот знаете, друзья, дети, да и взрослые тоже, в том числе, как подросшие дети, не знают, с какой стороны на него смотреть. И бывает так, что ту часть тела осьминога, которая на самом деле является его собственно, телом, да, принимают за морду. Вот вспомните, как выглядит мумитроль. Малыш Мумитроль. У него такая вытянутая мордочка, немножко похожа на морду бегемотика. Так вот, похожая часть тела у осьминога представляет собой ту самую мантийную полость, внутри которой находятся внутренние органы осьминога. Это ни в коем случае не его морда. Морды как таковой у моллюсков нету. У них есть органы чувств. Например, в частности, вот органы зрения у осьминогов потрясающим образом развиты. У него есть ротовой аппарат, который скрыт щупальцами. На осьминога следует смотреть таким образом. Та часть его организма, которую мы зовем телом, должна оставаться позади. Спереди должны находиться щупальца, среди которых, между которыми находится его ротовой аппарат, который всегда скрыт, его почти никогда не видно. Вот, поскольку осьминог движется, скажем так, движется под водой задом наперед. Почему это не опасно для осьминога? Штука в том, что обзор, который ему создают его органы зрения, глаза, настолько широкий, почти 360 градусов. Он прекрасно видит все, что происходит вокруг него. Вот. Такое потрясающее приспособление, в общем, позволяет ему не беспокоиться о том, что он может упустить что-то из того, что его окружает. Вообще, друзья мои, давайте двинемся немножко вот не с того конца мы начали, по поводу того, почему у них нет раковины. Вообще многие моллюски, которые обитают в океанах, а осьминоги обитают во всех океанах и морях нашей планеты, за исключением северных регионов, потому что там они не могут приспособиться к холодным водам, вот, и размножаться им там, ну, не нравится. Они избегают этих частей планеты. Вот. А в остальном они, в принципе, во всех морях прекрасно себя чувствуют. И при этом они лишены раковины. Вообще вспомните, друзья, каких моллюсков мы с вами знаем, и улитки сухопутные, и двустворчатые моллюски в том числе, и древние предки осьминогов, что особенно интересно, аммониты и белемниты в том числе, имели раковину. Как же так? Получается так, что эволюция, в общем, направленная на то, чтобы защитить, максимально уменьшить риски быть съеденным для моллюска, напротив, лишает его этой раковины. Ответ очень интересен. Штука в том, что раковина, которая до некоторого времени, по-видимому, помогала древним аммонитам выживать, поскольку вот этот древний предок осьминога аммонит жил в передней камере колоссальной раковины. Вся остальная часть раковины, все завитки были пусты, то есть там тела животного не было, но тем не менее все камеры были соединены особым каналом, откуда аммонит закачивал газы, либо выкачивал, таким образом регулируя плавучесть той раковины, в которой он находился. При этом аммонит мог достаточно неплохо спрятаться в первую камеру, почти полностью, включая щупальцы, видимо, поджать их некоторым образом. Вот таким образом он выживал, аммонит. Но, по-видимому, в связи с тем, что разнообразие видов постоянно пополнялось новыми животными, новыми приспособлениями, хищники становились быстрее, зубы у них становились острее, раковина перестала быть эффективной. Раковина стала обузой, по всей видимости, для аммонитов, в результате чего аммониты стали отказываться от раковины. Ну и как единицы они вымерли, разумеется, исчезли. Но их потомки, лишенные раковины, существуют и по сей день. Почему раковина стала обузой? Да потому что она была очень массивная, тяжелая. С одной стороны, она защищала, с другой стороны, она уже не предохраняла от острых зубов и мощных челюстей, которые в изобилии появились в древних океанах. Таким образом, нужно было избавляться от тяжелого и учиться новым, приобретать новые навыки. И эти новые навыки, друзья мои, для осьминога заключаются в первую очередь в его умении развивать большую скорость под водой. Это очень нетипично для моллюсков. Вспомните всех моллюсков, которых мы с вами знаем, включая там голожаберных, брюхоногих, двустворчатых. Никто из них не настолько скоростной, только головоногие, куда относятся осьминогие, кальмары и с каракатицами в том числе. Вот. Они способны развивать скорость. Они научились, овладели реактивным движением. У осьминога есть удивительный орган сифон. Сифон, такая трубочка мускульная, которая закачивает воду в мантийную полость и выталкивает ее оттуда. И вот за счет этого толчка осьминог приобретает движение, это реактивное движение, то самое, которое лежит в основе ракетных двигателей в том числе. Удивительным образом такая скорость позволяет предкам осьминогов отказываться от раковины и уходить от погони, в том числе от самых опасных хищников. Разумеется, скорость — это не единственный способ приспособления в океане полным опасностей. Осьминог приобретает еще одно удивительное свойство, которое совершенно по праву позволяет считать его чемпионом маскировки. Разумеется, не хамелеон, как мы с вами прекрасно знаем. Если вы мои постоянные слушатели и читатели, вы знаете, что я часто рассказываю о том, что хамелеон в действительности далеко не мастер маскировки. Хамелеон изменяет свой цвет не с целью замаскироваться, а с целью того, чтобы продемонстрировать свое состояние своим соперникам, которые могут оказаться на той же территории, вот, либо естественным врагам. Что касается осьминогов, тут совсем другая ситуация, потому что осьминоги прекрасно маскируются, как раз изменяя не только свой цвет, но и форму своего тела в зависимости от того, в какой среде они оказываются. Ну, например, среди кораллов розоватого цвета осьминог вполне может стать розоватым. Если осьминог оказывается, например, на фоне каменистого дна, его оттенки приобретают цвета, которые напоминают оттенки этих камней и прочее, прочее. Кроме того, при необходимости осьминоги могут изменять размер своего тела, как я уже говорил, форму его. То есть может становиться меньше, может раздуваться, становиться больше, что напоминает такой купол, раздувшийся зонт, что сильно пугает возможных хищников. Почему? Да потому что они вроде бы отправились в погоню за одним животным, и вдруг оно становится другим, совсем другой формы, размеров и цвета в том числе. Разумеется, это устрашает. Вот. Не хамелеоны, а осьминоги стали пользоваться этим очень активно, и в результате, ну, вот, совершенствуя этот навык, они стали выживать без раковины и очень даже эффективно. Кроме того, по-видимому, вот для, как бы, в результате тех же изменений в океане, я имею в виду перенасыщение его хищниками и разными другими формами жизни, которые конкурируют за территорию с осьминогом, осьминог стал развивать головной мозг. Да, мы, ну, не, неправильно говорить головной, потому что головы-то как таковой нету, да, это не совсем голова, поскольку, когда мы говорим голова, мы подразумеваем наличие скелета головы, то есть черепа, а у осьминога костей нет и быть не может. Вообще твердых частей тела у него, ну, только одна, это клюв, о котором мы обязательно поговорим, это ротовой аппарат важнейший, с помощью которого вот такое большое тело можно прокормить, друзья мои. Сегодня мы говорим об осьминогах. Наша тема — удивительные осьминоги. Я вас призываю, друзья, звонить, задавать вопросы по номеру телефона 8495-7373-948. Чудо-органы, совершенно точно, это щупальца. Они могут, напрягаясь и расслабляясь, увеличивать и уменьшать свою длину. Кроме того, на них имеются присоски, крайне важный и очень интересный орган, с помощью которого осьминог способен удерживать, и удерживать почти так же эффективно, как с помощью когтей, например, сухопутные животные, или с помощью зубов челюстной рыбы своих жертв. Оказывается, это еще один очень интересный способ, от которого, кстати говоря, природа отказалась после осьминогов, то есть уже эволюционно выше по иерархии в летописи зоологической не встречаются присосок, например, у сухопутных животных. Ну вот есть присоска, присоска есть у миноги, да, вот минога — это рыбообразное животное, которое паразитирует на рыбах, похожее на червя, но при этом ближе к рыбам все-таки эволюционно. Вот, но вот такой инструмента, как у осьминога, то есть чтобы на одной из конечностей имело сразу несколько присосок, такого нет. В основном природа останавливается на когтях и зубах, как способах удержать, инструментах удержания своей жертвы. С помощью присоски осьминоги могут поднимать весьма серьезные грузы. 100-150 грамм могут они поднять с морского дна. Вот. При этом они, если осьминог крупный, то он может оказывать сопротивление хищникам, которые на него нападают, да, не позволять хищнику напасть на него, да, укусить его некоторым образом. Вот, в общем, потрясающий инструмент. Ничего подобного такого в океане до осьминогов не было. Получается так, что осьминог почти весь полностью состоит из каких-то особых удивительных органов, равных которым, получается, никак ни у кого не было. Кроме того, осьминоги, продолжая как бы свою адаптацию как животных, лишившихся важнейшей защиты, то есть раковины, они приобретают ядовитость. Вообще у моллюсков не очень часто встречается ядовитость, хотя мы знаем примеры голожаберных моллюсков, морских слизней, которые яд в своем организме все-таки содержат. Вот. Ну вот у осьминогов, некоторых осьминогов тоже имеется яд. Это не тот яд, который способен повредить человеку, это совсем не тот яд. Он может вызвать кратковременный ожог, вот. Но гораздо опаснее в таком случае это укус его клюва. Давайте про клюв несколько слов скажем, друзья мои. Клюв — это, значит, вообще клюв впервые в природе появляется, друзья мои, именно у головоногих моллюсков. То есть по сей день и у осьминогов, и у каракатиц, и у кальмаров имеется клюв. Там они разных размеров, в зависимости от размеров самого животного. Но тем не менее, для чего он нужен? В связи с отсутствием зубов, еще эволюция не изобрела такой важный инструмент измельчения, удержания пищи, да, откусывания. И появился клюв. Клювом вполне оказалось возможно отрывать куски пищи от своих жертв. Осьминог, когда на них нападает, он разрывает их на кусочки. Понятно, что крупную рыбу осьминог не в состоянии заглотить полностью, это невозможно. Именно поэтому он разрывает ее на мелкие куски с помощью клюва. Отметьте, друзья мои, что получается так, что впервые в природе появляется как бы верхние и нижние челюсти именно у моллюсков, потому что клюв состоит из двух таких скоб, как бы верхняя и нижняя, двух лопастей, которые смыкаются и размыкаются. Внутри, далее в глотке у осьминога имеется особый орган, похожий на терку, очень похожий, кстати говоря, на соответствующий орган у улитки. У улитки сухопутные, я имею в виду. У них нету клюва как такового. Но есть вот эта терка, она называется радула. Она оснащена тысячами мелких зубчиков, изогнутых и, кстати говоря, немножко напоминающих чешую акулы. Просто если под микроскопом посмотреть на язык улитки и на чешую акулы, они потрясающе похожи, при том, что, ну, понятно, это совсем разные органы. Между ними нет ничего особенно общего, кроме того, что внешне они выглядят, напоминая друг друга. Так вот, с помощью вот этой терки осьминог измельчает те куски, которые попадают ему в пасть после того, как он клювом их откусывает. Измельченные они превращаются в кашицу, которую осьминог в дальнейшем и переваривает. Причем его пищевод удивительным образом проходит через его мозг. Через его мозг, через основной мозг, да? Штука в том, что у осьминога получается так. У него есть мозг, у которого впервые появляются зачатки коры, да? При том, что кора это исключительно там у позвоночных животных, причем высокоразвитых позвоночных животных она появляется, кора головного мозга. А вот у осьминога получается, что она впервые появляется в ходе эволюции. Кроме того, каждая из щупалец осьминога, получается, имеет внутри себя некоторое представительство головного мозга. Как это себе представить? Да штука в том, что если мы представим себе всю нервную систему осьминога, выходит так, что две трети всей этой нервной системы, то есть больше половины, находится внутри щупалец осьминога. Вот таким образом. Получается, что его мозг, он распределен немножко по ногам, самого осьминога. При том, что как бы центральная нервная система все-таки остается на своем месте. Так вот, именно через мозг проходит пищевод осьминога. В дальнейшем там имеется и желудок, и пищеварительный канал, некий прообраз кишечника, внутри которого завершается пищеварение осьминога. И потом он выделяет, собственно, непереваренные остатки пищи, как и многие другие моллюски в том числе. А любопытно, что у осьминога имеется три сердца, каждое из которых выполняет свою особенную роль. И кровь у осьминогов голубая. Часто это воспринимается почему-то за миф, но в действительности это так. Да, у осьминогов голубая кровь, и связано это с тем, что в отличие от, например, млекопитающих или птиц, в основе их транспортных систем внутри крови, систем крови, имеется металл медь, а у нас с вами железо. Железо в окисленном состоянии имеет оранжевато-красный цвет. Медь, ее окислы и соли в том числе, они могут быть голубовато-зеленоватые. Вот, именно поэтому кровь осьминога окрашена в такой, казалось бы, необычный цвет, а на самом деле ничего необычного в этом нет, так скажем. Вот. По поводу трех сердец. Каждый сердец занимается своим делом. А есть главное сердце, основное. Оно как раз прокачивает кровь осьминога по всему организму. Эту голубую кровь качает. А есть два дополнительных сердца. И вот эти два дополнительных, они прокачивают кровь через жабры. Справа и слева. Кровь прокачивать через жабры крайне важно, потому что необходимо постоянно обогащать кислородом тот самый головной мозг осьминога, который уже оказывается достаточно высоко развит, друзья мои. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуй. Как тебя зовут?
Я Лиза.
Лиза, а сколько тебе лет и откуда ты?
Мне 9 лет, я из Кубинки.
Хорошо.
Мне такой вопрос.
Давай, Лиз.
Каким образом осьминог меняет свой цвет и размер?
Ага, как он растягивается и как он меняет свой цвет. Отличный вопрос. Дело в том, что принцип изменения цвета, у осьминога, он не похож на те принципы, которые у хамелеона, хотя есть некоторые общие моменты. Штука в том, что у осьминога в коже имеются особые клетки, они называются хроматофоры, и внутри этих клеток имеются особые пузырьки, которые окрашены в красный, коричневый и, по-моему, желтый цвета. Вот эти вот из трех этих комбинаций собираются основные цвета, в которые окрашивается тело осьминога. В зависимости от растяжения этих клеток хроматофоров, либо наоборот их сжатия, как бы на выходе, то есть извне, мы видим, что преобладает тот или иной цвет. Да, то есть, если эти пузыречки красноватые, например, закрывают коричневатые пузыречки, то снаружи мы видим красноватый цвет. Если сверху оказываются, на поверхности оказываются коричневатые пузыречки, и они скрывают красноватые пузыречки, то получается, что осьминог окрашен как бы в коричневый цвет. Вот, и в зависимости от того, что находится вокруг, то есть, вот это изменение цвета, Лиса, оно происходит под контролем именно зрения. В отличие от той же ситуации у каракатицы. Это удивительно. Как ученые выяснили, что у каракатицы, как бы, каракатица не следит за тем, какого цвета окружающая среда, но тоже способна изменять цвет и форму своего тела. А вот осьминог как раз под контролем зрения держит все, что находится вокруг. И поэтому меняет свой цвет. Вот. Таким образом, механизм такой. Осьминог видит рядом с собой красный коралл, подает сигнал через нервную систему, разумеется, клеткам кожи, они изменяют свою форму, в результате начинает преобладать красноватый цвет его тела. Таким образом изменяется цвет тела. Что касается формы тела, то мышцы, которые управляют, ну, как бы, которые управляют тонусом его тела, способны постоянно изменять форму таким образом, что осьминог легко растягивается и сжимается. Он почти как вот пластилиновый, как такой слайм, да, который постоянно приобретает новую форму. У него тело никогда не находится в каком-то постоянном состоянии, постоянно изменяет. Вот такой ответ тебе, Лиз.
Понятно, спасибо.
Пожалуйста, пожалуйста, хорошего тебе дня, спасибо большое за вопрос. Друзья мои, у нас сегодня тема удивительные осьминоги. Мы говорим о разных способностях осьминогов, которые отличают их от других моллюсков. Вообще про головоногих надо отдельно говорить, потому что удивительные животные, совершенно ни на кого не похожие. Вот, местами угрожающие. Про осьминогов, между прочим, в древности было много мифов. Например, известный кракен, который легендарный, который атаковал суда, корабли, выкидывая свои гигантские щупальца и покрывая ими борт корабля, затягивая его в глубину. Разумеется, это миф. Но сама по себе идея определенно имеет какие-то основания. Вот ученые предполагают, что гигантский кальмар, который в действительности существует на нашей планете, правда, он не очень частый гость поверхности океана, но тем не менее он же существует, у него как раз такие длинные мощные щупальца, которыми он вполне был бы способен вот, как бы обхватить часть борта корабля. Это выглядело бы очень даже устрашающе. Другой вопрос, что я не очень-то себе представляю, как это, при каких обстоятельствах это, друзья мои, может произойти. Вот. Еще одна важная вещь, друзья, каким образом осьминог приобрел вот эту вот такую удивительную живучесть и распространенность, несмотря на то, что это просто кусок мяса, который плавает в океане, и в океане, и океан при этом полон опасности для него. Как же он выживает? Штука в том, что у осьминога есть еще одно удивительное приспособление. В общем, оно у всех головоногих есть. Это чернильная бомба. А штука в том, что вот у них, у таких моллюсков, имеется особый чернильный мешок. К чернильному мешку прикреплена особая чернильная железа, которая постоянно вырабатывает особое вещество очень темного цвета. То есть получается, что чернильный мешок внутри организма осьминога постоянно наполняется вот этими чернилами. И в зависимости от того, какие обстоятельства окружают осьминога, например, опасность, например, хищник его догоняет, осьминог может выбросить часть, не все чернила, а именно часть чернил, которые удивительным образом принимают форму самого осьминога, при том, что осьминог моментально светлеет и удаляется. Таким образом, хищник наблюдает такую облако из чернил, которое напоминает по форме осьминога, оно остается на месте, а посветлевший осьминог уже и был таков, как говорится, сверкая пятками, уплывает в какое-то укрытие. Поэтому хищник набрасывается на чернильную каплю вот эту, ну, в общем, мечется внутри нее и не может схватить животное. Друзья мои, у нас перерыв. После перерыва будете отвечать на мои вопросы, друзья.
Почему небо голубое? Вымер ли мегалодон? Существует ли жизнь за пределами Земли? Как нужно вести себя с незнакомым человеком на улице? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа популяризатора науки Александра Толмачева «Все обо всем». Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. «Все обо всем».
Добрый день, друзья, это Александр Толмачев. «Все обо всем». И наша тема сегодня — удивительные осьминоги. Говорим о том, чем отличаются осьминоги от других животных, в чем их удивительные преимущества. Да, друзья, значит, сейчас у нас время ваших ответов на мои вопросы. Я напомню, что, чтобы дозвониться, нужно набрать телефон 8495-7373-948. Те ребята, которые отвечают правильно, ваши телефоны я записываю, перезваниваю вам или отправляю сообщение, как завтра в 16:00 в Российской государственной детской библиотеке мы с вами встретимся, поскольку будет моя лекция, уже долгожданная на самом деле, под названием «Самые опасные животные Земли». И в том числе один из персонажей завтра, друзья, у нас будет осьминог. Синекольчатый осьминог, да, и о нем мы еще поговорим сегодня после ваших ответов на вопросы. Итак, телефон 8495-7373-948. Друзья мои, я готов. Давайте вы начинайте звонить, а я буду вас вызывать. Алло, здравствуйте, добрый день. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуй. Как тебя зовут?
Руслан.
Руслан, а сколько тебе лет? Ты ведь дозванивался, по-моему, уже, да?
Было да, дела? Я просто выиграл билет, но звонка от вас не было.
А, звонка не было от нас? Ай-яй-яй, это нехорошо. Друг мой, давай-ка так. Значит, смотри, во-первых, ты по-любому уже, значит, завтра наш гость, да? Ты будешь отвечать сейчас на вопрос или нет?
Да.
Да? Хорошо. Жаль, кстати говоря, какой-то у нас сбой произошел. Извини меня, друг мой. Я тогда узнаю, как с остальными, потому что у нас же остальные тоже должны были получить звоночек. Так, хорошо, Руслан, давай-ка, друг мой, поехали. Давай мы вот такой. Да, вот смотри, если ты слушал сейчас, то тебе будет особенно просто, наверное, ответить. Смотри, почему чернильная... Или догадаться, какой правильный ответ, Руслан. Почему чернильная бомба, которую делает осьминог, сбивает с толку мурену? Вот я тебе сейчас три варианта дам, ты попробуй угадать или догадаться. Да? Чернила на время отбивают обоняние у мурен. Еще вариант. Чернила имеют очень соленый вкус. И третий вариант. Чернила в воде напоминают мурене акулу, которую мурена сама опасается. Чернила отбивают обоняние. Чернила очень соленые. Или чернила похожи на опасную акулу. Как ты думаешь, Руслан? Я вот сейчас, когда рассказывал, я говорил только об одном, что чернильная бомба напоминает по форме тело осьминога. Но есть еще одна причина, по которой мурены оказываются сбиты с толку. Ну, как ты думаешь, твоя версия? В любом случае, ты завтра мой гость. Это сейчас ничего не изменит.
Я думаю, что третий вариант.
Вот нет, это не третий вариант. Давай, один из двух. Чернила на время отбивают ее обоняние, или чернила на вкус очень соленые.
Тогда как первый.
Да, конечно. Руслан, ну, конечно, смотри. Штука в том, что помимо того, что мурена запутывается в окружающем пространстве из-за того, что тот осьминог, на которого она только что набросилась... А мурена, кстати говоря, очень плохо видит. У нас была передача уже про опасных хищников океана, и про мурен я рассказывал в том числе. Они плохо видят. Вот, поэтому они набрасываются на чернильную бомбу. Осьминог уже давно уплыл. При этом действительно чернила блокируют способность мурены сориентироваться хоть как-то по запаху. Все, осьминог уже спасен, мурена запуталась, сбита с толку. Конечно, да, чернила отбивают ее обоняние. Руслан, я еще раз на всякий случай телефон записал, не переживай. Значит, завтра, давай сейчас для всех скажу, где у нас встреча, но в любом случае еще раз на телефон позвоню уже сам, тогда никому не доверяя. Итак, спасибо. Завтра Калужская площадь, дом 1, Российская государственная детская библиотека, второй этаж, концертный зал. Моя лекция называется «Самые опасные животные Земли». Чтобы зарегистрироваться, но это не к тебе относится, да, ты и так приходишь с родителями. Чтобы зарегистрироваться, можно зайти на мой сайт detlektor.ru, там расписание моих лекций. Спасибо большое, Руслан, жди звонка. Хорошего тебе дня и до встречи завтра, ладно?
Спасибо, до свидания.
Давай, пока-пока, счастливо. Друзья мои, давайте поехали дальше. 8495-7373-948. Я с удовольствием приму ваш ответ. Алло, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, а ребеночка позовете?
Ну, я и есть.
А, ты и есть? Ой, прости меня, пожалуйста. Как тебя зовут, сколько тебе лет?
Меня зовут Камил.
Камил, а сколько лет?
12.
О, ты уже большой парень, поэтому я тебя и перепутал со взрослым мужчиной. По голосу ты уже совсем взрослый, да? Так, Камил, давай, ты откуда, скажи мне, друг мой?
Я из Москвы.
Ты из Москвы. Хорошо. Давай тогда вопрос тебе говорю посложнее, если ты у нас самый старший, наверное, сегодня. Итак, при каких обстоятельствах ядовитый синекольчатый осьминог может напасть на человека? При каких обстоятельствах? И подожди, друг мой, сейчас три варианта будут. Ты один из трех выбирай. Итак, первый. Если человек на него наступит. Второй вариант. Если у человека на коже есть царапины. И третий вариант. Если осьминог очень голоден. Синекольчатый, когда может напасть?
Думаю, если сильно голоден.
Подожди. Давай не спеша. Осьминоги, никакие осьминоги не рассматривают человека в качестве добычи. Человека они очень и очень боятся. Человек – главный их враг, между прочим. Поэтому осьминоги никогда не будут нападать на человека сами, это исключено. Но есть обстоятельства, в которых действительный осьминог может наброситься. А синекольчатый осьминог – это одно из самых ядовитых существ на нашей планете, поэтому я буду про него завтра в лекции говорить. Вот при каких обстоятельствах он может наброситься? Первое – если человек на него наступит, или если у человека на коже есть царапины. Как ты думаешь, Камил?
Ну, если наступит.
Ну, естественно, конечно. Когда часто животные набрасываются, особенно беспомощные животные, набрасываются на гораздо более сильного и гораздо более сильного противника только в ситуации, когда уже нет выхода, уже нет другого способа себя защитить. Синекольчатый осьминог предупреждает разными способами человека, не подходи. Вот. Но если человек все-таки наступил на него, по ошибке, разумеется, то синекольчатый осьминог пускает в ход свой опаснейший яд. Но об этом чуть позже, после вопросов поговорим. Камил, я записал твой номер телефона. Завтра ты придешь? Какие планы?
Да, наверное.
Вот. Ну, в общем, будешь думать. Я в любом случае позвоню, объясню, как добраться. Вот. И тогда до встречи. Спасибо тебе большое за правильный ответ,
да,
я тоже
спасибо.
Догадался. Хорошего дня тебе и хорошего настроения, друг мой. Давай, пока-пока.
До свидания.
Друзья мои, последний вопрос. 8495-7373-948. С удовольствием приму ваш ответ. Если он будет правильный, завтра жду вас на встречу. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте. Передаю. Давайте, передавайте, да. Алло, здравствуй, как тебя зовут? Алло, здравствуй, как тебя зовут, друг мой?
Даня,
а сколько лет тебе, Дань?
5.
А откуда ты? В каком городе живешь?
В Москве.
Ты в Москве. Ну, отлично. Дань, давай будешь отвечать на мой вопрос про осьминогов? Готов?
Да.
Давай. Итак, ну, можно будет угадать. Если ты не знаешь, всегда есть возможность угадать. Итак, благодаря чему глубоководные осьминоги светятся? Три варианта. Первый. Благодаря электричеству, которое вырабатывает осьминог. Второй вариант. Благодаря фосфору внутри кожи осьминога. И третий вариант. Благодаря особым бактериям, которые обитают в организме осьминогов.
Я думаю, что первый.
Благодаря электричеству. Нет, это не совсем правильно. Давай отметем, выбросим этот вариант. Осьминоги не вырабатывают электричество. Это прерогатива рыб. Вот. У тебя осталось две попытки. Смотри, в смысле, два варианта и одна попытка. Благодаря фосфору внутри кожи осьминога, либо благодаря бактериям, которые обитают в организме осьминогов.
Ну, я думаю, что благодаря бактериям.
Конечно, благодаря бактериям. Вообще, многие обитатели океана светятся именно благодаря тому, что в их организме живут особые бактерии, которые выделяют такой очень тусклый, но весьма заметный для других животных свет. Потому что таким образом они приманивают к себе своих жертв и не тратят на это силы. Жертвы сами приплывают к ним в рот. Вот, вместо того, чтобы гоняться за ними по всему океану, особенно в кромешной темноте, гораздо проще включить вот эту лампочку из бактерий и, в общем, ждать, пока они все сами соберутся. Даня, ты молодец, хорошо, правильно ответил. Я записал номер телефона, по нему позвоню, объясню, как завтра встретимся. Если ты с родителями решишь, что вы идете ко мне на самых опасных животных Земли. Спасибо тебе большое, Данечка. Хорошего дня, до встречи, пока-пока. Друзья мои, я напомню, что завтра встреча у нас в 16.00 в Российской государственной детской библиотеке. Регистрация на моем сайте detlektor.ru. Можете просто набрать лекции Александра Толмачева, и любой поисковик вас вынесет в правильном направлении. Друзья мои, итак, у нас сегодня речь об осьминогах. С этого момента я продолжаю отвечать на ваши вопросы и с удовольствием расскажу про ситуации, в которых осьминог может быть опасен для человека. Некоторые осьминоги действительно ядовиты, но я, как уже говорил, это не совсем тот яд, который опасен для человека, он больше опасен для жертв осьминога, потому что таким образом осьминоги обездвиживают животных, в основном рыб, которыми они, на которых они охотятся. Поэтому нам с вами опасаться здесь нечего. Но действительно, у побережья Австралии обитает синекольчатый осьминог, который в ядовитых железах которого, в слюнных именно в железах которого, имеется нервно-паралитический яд, смертельный для человека, крайне опасный, потому что в течение нескольких минут он способен парализовать дыхательные мышцы нашего организма, в результате чего люди погибают, находясь в сознании просто от удушья, поскольку они не способны продолжать дыхание. Таких несчастных случаев, в результате которых гибнут люди, крайне мало. Поскольку осьминог, все-таки синекольчатый осьминог, ведет очень скрытный образ жизни. Животное очень уязвимое, но заметить его весьма просто. Те аквалангисты, которые исследуют их, этих животных, они, конечно, без труда их обнаруживают, потому что при внимательном наблюдении синекольчатый осьминог легко оказывается заметен на фоне дна, потому что его тело покрыто яркими, такими фиолетово-синими кольцами. Такие заметные пятна на морском дне, их легко увидеть и осьминога легко заметить. Как и многие ядовитые животные, особенно беспозвоночные животные, вспомните, улитки и слизни, которые, в смысле, слизни, которые вырабатывают яд, они тоже имеют яркий цвет кожи, в том числе, особенно голожаберные моллюски, то есть морские слизни, они точно так же окрашивают свое тело в яркий цвет, оказываются очень заметными. Таким образом, они как бы предупреждают хищников, что к ним приближаться опасно. Можно отплатиться за это жизнью. Яда синекольчатого осьминога, разумеется, хватает для того, чтобы оставаться эффективным охотником, то есть нападать на рыб, обездвиживая их точно так же, как они обездвиживают даже и человека в том числе. Вот, но при этом он, яд находится у него в организме в таком избытке, что его хватает даже на совсем крупных животных, в том числе вот на нас с вами. Да, такое опасное животное. Встреча с ним очень нежелательная штука, но, опять же, если знать, что в окрестностях в воде обитают синекольчатые осьминоги, можно вполне легко избежать их встречи. Просто быть очень внимательным и не касаться дна. Тогда, когда можно не касаться дна. Друзья мои, наш день сегодня, наша встреча сегодня посвящена осьминогам. Мы говорим об удивительных способностях осьминогов. Я с удовольствием отвечаю на ваши вопросы тоже. Если они у вас есть, можно звонить прямо сейчас. 8495-7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос.
Мы с тобой сегодня разговаривали уже, да, по-моему?
Да, разговаривали.
Так, а напомни, как тебя зовут для всех.
Я Лиза, мне 9 Лизочка, лет, да. И я в Кубинке.
Так, Лиз, ну давай еще вопрос про осьминогов.
У меня вопрос. Угу. Синекольчатый осьминог, он как свой яд вырабатывает?
Угу. Значит, у него есть ядовитые железы, слюнные. И ядовитые железы — это такие маленькие мешочки, в которых яд накапливается в течение какого-то времени. Когда они переполняются, выработка яда уменьшается. Ну, то есть, чтобы он просто не переполнял организм. Вот. Пока осьминог не пустит в ход яд слюнные железы, они находятся в наполненном состоянии. Если яд покидает их, то есть он их выделил, весь яд, то яд начинает снова вырабатываться в организме и накапливаться в этих слюнных железах. Но яд у синекольчатого осьминога находится еще и во всем теле, в печени накапливается в том числе, в коже он есть. Вообще все его тело, оно пропитано вот этим вот ядом. Но яд опасен только тогда, когда он попадает в кровь. Поэтому, в принципе, если кожа не нарушена, кожные покровы не нарушены, к осьминогу можно и прикасаться, и ничего опасного здесь не будет. Опасность возникает тогда, когда осьминог пускает в ход свой клюв, то есть нарушает целостность кожных покровов человека, прорывает кожу, и в этом месте происходит выделение яда его слюнными железами. Вот тогда возникает опасность. Тогда яд, тетрадотоксин он называется, он выделяется в кровь человека. Кстати говоря, это тот же самый яд, который находится в организме одной рыбы легендарной, которая называется фугу, или она же иглобрюх. Вот тот же самый яд. Вообще многие животные содержат его в своем организме удивительным образом. Вот, Лиз, ответ на твой вопрос.
Понятно. Спасибо.
Пожалуйста, хорошего
очень
тебе
неожиданный
дня.
Факт. Угу. Я завтра приеду
тоже
на
будешь, да?
вашу лекцию. Напомните, пожалуйста, адрес.
Адрес такой, значит, Калужская площадь, дом 1. Это метро Октябрьская. Это Российская государственная детская библиотека. Вообще само по себе место прекрасное, замечательное. Там масса детских мероприятий интересных. И самое большое пространство библиотеки как раз, ну как, под мои лекции отведено. Это концертный зал. Вот туда можно и прийти в 16:00. Вот так вот.
Ясно. Спасибо.
Спасибо тебе большое. Пока. Счастливо. Хорошего дня тебе, Лиз. Друзья мои, мы продолжаем. У нас несколько минут осталось. Кроме того, я хочу, значит, друзья, отметить, что и некоторые неядовитые осьминоги в том числе, оказывается, могут быть опасными для человека, но только в определенных обстоятельствах. Во-первых, если это крупная особь. Есть такой гигантский осьминог. И даже если он большой, он всегда выберет такую возможность, как убежать. Ну, то есть скрыться от аквалангистов, которые назойливо заплывают на его территорию. Но осьминоги – животные территориальные. То есть осьминог хоть и уплывает, он далеко все равно никуда не денется. Он не уплывет в другую часть океана, да, от страха. Он, разумеется, вернется на то место, ожидая, что человек уйдет рано или поздно. Но если человек настойчив, и он не хочет уходить с той территории, которая принадлежит осьминогу, а особенно в период размножения, осьминог может наброситься на человека, в том числе пустив в ход свои ядовитые железы. Да, это неприятно, это не смертельно, вот, но чувства будут это вызывать неприятно. Это отек, боль, головокружение. Вот, поэтому вступать в схватку с осьминогом, ничего приятного, собственно, в этом процессе нету. Вот. Но, опять же, опасны в основном те осьминоги, которые сопоставимы с человеком по размеру. Я говорю в основном про гигантского осьминога, у которого в длину там 3 метра и 50 килограммов он весит. Обитает он в Тихом океане, друзья мои, у западного побережья Соединенных Штатов Америки. То есть нам с вами, в общем, не очень пока он угрожает. Вот. А тот осьминог, который чаще всего встречается в океане и в морях, в том числе, это обыкновенный осьминог, он так и называется. Он не очень крупный. Вот. И именно к этому виду осьминогов относился тот самый легендарный осьминог Пауль. Я не знаю, слышали вы о нем или нет, друзья мои, но я ужасно вам рекомендую. Сейчас в двух словах расскажу. Это совершенно незабываемая штука. Дело в том, что в 2008 году себя проявил удивительный осьминог по имени Пауль, который там родом был из Великобритании, а жил в аквариуме в Германии. И в ходе чемпионата по футболу 2008 года осьминог Пауль удивительным образом предсказывал те команды, которые победят там в тех или иных матчах. Каким образом шел вот этот вот процесс угадайки? Потому что ничем другим это назвать нельзя, друзья мои. Конечно, это ни в коем случае никакое не предсказание, это просто удача. Ну, вот так совпадало. Осьминогу, который находился в аквариуме, предлагали корм из двух коробочек, крышка которых выглядела как флаг той или иной страны. Вот каждый раз ему предлагалось как бы покушать из двух коробочек, на которой флаг номер один и флаг номер два на второй коробке расположен. И та коробка, которую он выбирал первой в качестве источника пищи, оказалась, несла на себе тот флаг той страны, которая побеждала в предстоящем матче. Удивительно, да? Получалось так, что он несколько раз подряд, если я не ошибаюсь, правильно определил победителя. Вот. Но штука в том, что на самом деле это чистой воды совпадение. Вот. И такая наиболее правдоподобная версия, которая объясняла правильный выбор осьминога, значит, она объяснялась вот чем. Тем, что как бы осьминог всегда выбирал те флаги, где было больше желтого цвета. Почему по поводу желтого? Ну, сложно сказать. Одно из предположений, почему так нравился ему желтый цвет, потому что самым первым его случайным выбором была кормушка с флагом Германии. А там как раз желтый цвет имеется. И осьминог, вероятно, будучи животным умным, запомнил свой выбор, а потом придерживался его, кроме тех случаев, когда флага Германии не было на тех кормушках, которые ему подавали. Вот. Но первый он выбирал все равно ту кормушку, где был желтый цвет, даже если немецкого флага не было. Ну, то есть он, видимо, напоминал ему тот самый первый немецкий, в котором пища оказывалась. Ну, вот. Ну, это мое предположение. Вот. Но, разумеется, еще раз, друзья мои, это никакое не предсказание толком. Это просто орел или решка. Вот. Просто осьминог Пауль благодаря этой истории стал очень известным. Разумеется, сейчас осьминога Пауля нет на свете, потому что у осьминогов короткая жизнь. Они живут максимум 3 года. Вот. Осьминог Пауль 2 года прожил. Он был некрупной особью и стал огромной достопримечательностью в Германии, да? До сих пор легенда о нем ходит. И, по-моему, ни одно другое животное вот с такими предсказывающими способностями, оно так и не заменило его, да? Никакой другой ниши. Так это ниша и пуста, друзья мои. Друзья, с вами был Александр Толмачев, популяризатор науки. Я вас жду на мои видеолекции на моем сайте detlektor.ru. Я с удовольствием и рекомендую и друзьям своим, и всем детям, которые мои слушатели и читатели, заглянуть на мой сайт, потому что там можно выбрать любую видеолекцию на самые разные темы об окружающем мире, вместе с родителями посмотреть, послушать. Завтра жду вас на мою живую лекцию об самых опасных животных нашей планеты. Мы увидимся там. Друзья мои, с вами был Александр Толмачев. Программа «Все обо всем». До новых встреч, до следующей недели.